Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
А что бы вы попросили у Бога, если бы он мог исполнить лишь одно ваше желание? С этого обычно начинаются сказки, а мы сегодня будем говорить о реальности нашей жизни. Молодой царь Соломон, вот, например, точно знал ответ на этот вопрос и знал, что нужно попросить у Всевышнего. Как получить мудрость и стать мудрым человеком? Защищает ли мудрость от ошибок? В чем заключается мудрость и делает ли она нас счастливыми? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — от передачи о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже традиционно пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Да, здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот, сегодня, друзья, мы продолжаем наш полюбившийся многим цикл «Неидеальные герои Ветхого Завета». Вот, ну, мы не идеальные герои реальной жизни, а у нас не идеальные герои Ветхого Завета, да. И настало, мы много говорили, наверное, с удовольствием и с содроганием вспоминает цикл по книге Иова. Вот мы практически проходили по всей книге, смотрели что-то уроки из книги Иова о том, что, в общем, нам говорит эта книга. А мы говорили, конечно, о Давиде, а теперь настало время поговорить о его сыне Соломоне. И, наверное, Соломон один из самых любимых, самых цитируемых и самых противоречивых фигур Ветхого Завета. Вот я даже проделал некоторые исследования и наткнулся на какое-то феерическое количество бредовых текстов о Соломоне. Ну, там, вся тайна, все тайны, значит, царя Соломона, или то, что вы не прочитаете в Библии о Соломоне. Начитался этих эзотерических текстов, мне стало страшно. И решил я пригласить пастора Петра Морозова, чтобы он все эти мои страхи успокоил меня, сказал, что все не так страшно, что не надо всякий бред читать из интернета, а нужно обратиться к Священному Писанию. Ну, что еще может сказать пастор Евангельской Церкви? Друзья, вы тоже присоединяйтесь к нам, давайте с вами поговорим о царе Соломоне и о, в общем-то, мудрости, да? Насколько вообще мудрость возможна в нашем мире? Что она в себя включает? Как мы ее получаем? Как ее можно получить? И как мы ее не можем получить? Давайте поговорим сегодня. Напишите нам в комментариях под этой трансляцией. И вот у меня первый вопрос к тебе, Петр, ожидаемый. Да? А что бы ты попросил у Бога, если бы у тебя было всего одно желание? Только не говори, что бригаду ремонтников. Вот, ну,
сразу. Знаешь, мне мама однажды задала загадку. Она спросила меня: вот идешь ты и встречаешь там мешок ума и мешок денег, ты что возьмешь? Я говорю: мама, ну, по всей вероятности, надо брать мешок ума. А она говорит: не, а я взяла денег. У кого чего нет, тот то и берет.
Я обычно говорю, что, ну, как бы, я говорю, какой, чтобы я не ответил, вопрос, ответ мой будет неправильным, поэтому давай уже правильный ответ.
Да, да, ты знаешь, конечно, правильный ответ, и мы все, если как в воскресной школе, что попросить, если одно желание? Ну, очевидно, я бы попросил бессмертия, собственно, глупость, наверное, да, я не знаю, но оно вроде как бы нам даровано через Иисуса Христа, и вроде как бы с этим справилось.
Вычеркиваем, вот это, да, так сказать, вычеркиваем.
Да, вычеркиваем, да, с этим все есть, да. А вот просить мудрости, вот здесь вот вопрос странный, потому что помимо Соломона у нас еще о мудрости говорил Иаков, и он говорил, что проходя испытания, мы приобретаем мудрость. Да. И если там просить чего-то, то если вспомнить Соломона, то к моменту вот этого сна, который ему приснился, где Господь к нему обратился, он уже слыл мудрым. Давид, отец его, когда просил выполнить некоторые странные пожелания посмертные, да, то есть он сослался уже на мудрость. Он говорит: ты человек мудрый, ты знаешь, как это сделать правильно. Да? То есть Соломон уже к тому моменту имел что-то, что, ну, не заставило, а позволило ему попросить мудрости. Вот. И в этом смысле, что бы я попросил? Ну, не знаю. Мне все время хочется денег, понимаешь? Я не Соломон. И когда, вот, когда ты сказал, что будем говорить о Соломоне, я подтвердил, я сначала обрадовался, вот Соломон, да. А по мере размышления я понимал, что, ну, собственно, как я могу говорить о Соломоне? То есть я тут точно не самый подходящий для этого человек. Вот. И у меня земные такие простые просьбы и простые представления, да. Ну, смотри, бессмертие нам вроде даровано, мудрость мы получаем, проходя испытания. А денег, вот как я не работаю, так их нет. Я бы попросил денег, наверное.
Сегодня ты уже попросил денег, и тебе даже их практически дали, и чуть не лишился, да, поэтому мы понимаем, что деньги не очень ликвидный товар вот, в духовном мире. Ну, здесь видишь, один из, есть восточная мудрость, чего бы мы ни попросили у Всевышнего, да, нам всегда будет мало. Вот, поэтому...
Дайте мне таблеток от жадности и, главное, побольше.
И, главное, вот. Побольше, это да. Так звучит. И здесь вот, мне кажется, когда мы говорим о мудрости, у нас есть, ну, то есть, есть, смотри, есть два вида ответов. Правильные, да, вот, и те, которые мы в реальности вот имеем, да, то есть вот те ответы, которые у нас есть в реальной жизни, да, мы все мудрые, сходящие свыше, помним 3 главу Иакова, да, там мы еще о ней будем говорить, вот, там, мирна, чиста и так далее, там подобное, да, и мы понимаем, да, мы как мудрые служители начнем говорить про контекст, послание Иакова, вот, а почему он говорил, что мудрость идет, в общем-то, как раз после размышления о языке, что мудрый человек – это человек, который обуздывает язык свой, да, речь свою и так далее и тому подобное. Ну, мы прекрасно понимаем, что когда мы сталкиваемся с обычной жизнью, то вот… А что же такое мудрый совет, да? И когда ты, да, тот же самый Соломон говорил, что при множестве, да, советчиков, ну, как бы дело состоится. И ты вот представляешь себе, ты пытаешься практически реализовать этот совет, ну, вот мудрого Соломона, да, собираешь вот этих множество советчиков, понимаешь, слушай, идите отсюда, я лучше сам все сейчас решу. Да, потому что, видимо, то ли не те советчики были у Соломона, более мудрый, то ли я что-то не понимаю.
Понимаешь? Ну, если мы говорим о советчиках, если мы переключаемся на советчиков, ну, не будем уже больше возвращаться к этой шутке, да, что мы все хотим попросить денег, но правильная просьба, конечно, попросить мудрости, то советчики – это люди, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и мы. Да, и вообще-то запросить совета, рассказать о своей просьбе, ну, то есть не просьбе, а о своей проблеме или о своем вопросе, это уже большое дело. Когда мы рассказываем кому-то о своем, ну, о том, что нас беспокоит, мы уже смотрим глазами этого человека на себя, то есть немножко видим со стороны. Это вообще-то мудро. Просто рассказать кому-то о себе, чтобы потом увидеть, что же нас беспокоит. Ну, выслушать тоже мудро. Потому что можно и не воспользоваться, но выслушать, увидеть взгляд со стороны, услышать его, понять, тоже мудро. И, конечно, так или иначе, сам человек ничего не может вот, охватить целиком. Но нет таких вещей, которые он полностью охватит целиком. И поэтому, конечно, мудрый выслушивает, мудрый прислушивается, мудрый обращается. В этом и есть мудрость, чтобы понимать, что я не все знаю. Не все смогу, и у меня на все не хватит ни сил, ни знания, ни умений. Вот. И поэтому вот я по молодости не очень любил прислушиваться к советам о воспитании детей. У меня прямо раздражало это. Я же все знал. Вот. А сейчас я пожинаю плоды, да, и я бы сейчас с удовольствием поменял, если бы была машина времени, поменял бы свою позицию и выслушал бы. Поэтому мудрый человек как минимум выслушает. И расспросит, чтобы увидеть, посмотреть. Здесь нет никаких сомнений, это даже такая бытовая житейская мудрость, которая передается от родителей к детям, и если дети ну, достаточно мудры для принятия такой мудрости. Видишь, для мудрости все равно нужна хоть какая-то мудрость для принятия мудрости. Хоть какая-то мудрость нужна. Соломону нужна была мудрость, чтобы попросить этой мудрости у Бога. Вот. То они будут прислушиваться к советам и будут воспринимать людей не как тех, кто не мешает жить, а как тех, кто им может помочь. Вот. Поэтому, собственно, все равно так или иначе мудрый человек прислушивается к тому, что ему говорят. Может не исполнять, но прислушивается.
Да, да, друзья, мы приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Светлана, добрый день, она с нами здоровается. Добрый день, Светлана, присоединяйтесь. Мы сегодня говорим о мудрости и Соломоне. И вообще мудрость – это хорошо и благо, или же вот иногда мудрость приносит осложнение в нашей жизни. Вот что это такое, да? И напоминаю, друзья, Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвования, вы найдете ссылочку в описании к видео, можно пройти по этой ссылочке, и вы можете пожертвовать любую сумму. Конечно же, мы очень рады, если вы примете такое решение, может быть, небольшую сумму, но регулярно, да, жертвовать для поддержки нашего служения, для поддержки, например, проекта «Погружение», любого другого проекта Теос Медиа. А благодаря вам еще больше людей могут услышать Евангелие Иисуса Христа и увидеть, слышать наши эфиры. И если вы вдруг оказались в тяжелой жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия, вы увидите его в шапочке. Прям вот Петр Морозов сидит, и прям над его головой вот телефончик 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это анонимно, абсолютно бесплатно. Мы продолжаем говорить с пастором Петром Морозовым о Соломоне и о мудрости. Вот скажи-ка мне, Петр, из наследия Соломона, что тебе больше всего, ближе всего? Не говори, что притчи. Только-только, да, какие-то притчи, да?
Ну, ты знаешь, очень популярной была у советской интеллигенции книга «Экклесиаст», безусловно.
Ее публиковали, книгу «Экклесиаст» впервые опубликовали в журнале... знаешь, каком? Совершенно секретно, я помню.
Да.
Совершенно секретно. Где Соломон и где совершенно секретно с их там всякими детективами?
Да, или, скажем, пересмотрите фильм «Старый Новый год», там один из героев постоянно с цитатами, довольно смешно сделано.
Евстигнеев его играет.
Советский Союз. Да, да, это Советский Союз. Удивительно, как все это прошло. Вот. Я не могу тебе сказать, что более любимое из наследия. Да? Есть псалмы, которые вроде как принадлежат ему. Есть, безусловно, это притчи, книга «Экклесиаст», песни песней, которые также приписываются его перу. Вот, наверное, я наименее знаком с этой. То есть я могу сказать, что мне не очень близко. Вот песни песней мне сейчас не близки, я как бы не вступал с ними, с этой книгой, в такие близкие отношения, как с Иовом или Притчами, или Экклесиаст. Да? Вот. Она такая для меня немножко еще неизведанная земля. Может быть, время я вступлю на нее. А так, я очень банальный в этом смысле. Я люблю притчи, я люблю Экклесиаст, собственно. Да? И я люблю рассказы о Соломоне, в смысле, мне очень нравится эта история о первом мудром решении, которое он принял, будучи царем, когда пришли две блудницы за сына. Она мне очень нравится. Может быть, банальный ответ, но это, наверное, одна из лучших историй, да, потому что она показывает, действительно, человек наделен был мудростью и пониманием ситуации, пониманием того, как вообще, как мама относится к детям. То есть мужчина знает то, что доступно только женщинам, по сути дела. Это интересно. Мне нравится история о Соломоне с самого начала служения и выступления. Вот, поэтому не только то, что он написал, а и о нем написано, мне тоже очень нравится. Вот. И, конечно, мне всегда непонятно, а с другой стороны и понятно, что такой мудрый человек в конце жизни, как написано, стал воскурять там жертвы, да, другим богам. Вот это, конечно, тоже как-то удивительно для меня и непонятно. И вот вся история жизни Соломона, она очень интересна.
Ну, ты знаешь, ну, это я как всегда, я как-то слышал, какой-то был на одном из семинаров, и один из ведущих сказал, он говорит, ну, известно, на чем прокалываются обычно самые сильные, самые мощные служители, на двух вещах. Он говорит, даже на трех. Власть, деньги и женщины.
Да.
Соломон не исключение, да?
Да, в этом смысле мне Соломон понятен и близок. Я не мудрее Соломона точно. Вот. Но все нравится, все нравится. Нравится и то, как он устраивал государство. И нравится, что все вот он делал как-то, подходил ко всему основательно. Это все нравится. И нравится то, потому нравится, что, может быть, я вот не обладаю таким всеохватом, который был у него. И это потрясающий человек.
Вот скажи мне, ты так все тут расписываешь про Соломона, а вот если бы тебя попросили коротко характеризовать царя Соломона, как бы ты о нем рассказал? Например, братья из пресвитерского совета. Скажи, Петр, слушай, расскажи, как бы представь брата в собрании.
Большой любитель прекрасного.
Это, знаешь, не показатель.
Понимаешь, как Соломону нравилось вот все красивое. Он видел все прям в таком свете. Он и храм строил красиво, он и свой дворец построил красиво. Он выстраивал взаимоотношения с людьми очень здоровские. Процветание было замечательное. Вот. И, конечно, даже вот эта история о том, как он попросил мудрости вместо серебра, там, да, и, может быть, армии сильной, она тоже красивая. Да, то есть все в этой истории, а все в истории о нем замечательно. Как он видел хитрость врагов своих, да, в самом начале своего служения, тоже очень замечательная история. Не знаю, что плохого. Да, он ходил путями.
Хорошо, хорошо. Своего отца, я зайду с другой стороны. Какими чертами характера, на твой взгляд, обладал Соломон? Давайте, мудрость – это не черта характера. Я сразу вычеркну самый легкий ответ. И ты уже давай из других заходи путей, чтобы охарактеризовать царя Соломона. По крайней мере, такого, каким мы видим его в Священном Писании.
Твердый и решительный. Угу. Твердый и решительный. Я вот третий раз еще раз скажу тебе о начале его служения. Я был потрясен, когда первый раз, еще, может быть, лет 15-20 назад я прочитал эту историю о том, как он зашел на трон и как он рассмотрел врагов своих, и как решительно он расправлялся с врагами трона, я был потрясен. Твердый, решительный, да, мудрый, да, терпеливый, но меня потрясли вот эти два качества – решительность и твердость.
Слушай, ну там многоходовочка была очень сложная, да, вот, может, немножко, вот, введи нас в курс-то, в чем проявилась эта твердость, говорит, как он распространялся, какие враги были, что это за враги были, почему такая ситуация сложилась?
Одну историю вспомним, когда пришел один из братьев, его попросил у его мамы руки наложницы, которая была с Давидом, то есть говорят, что она не была с Давидом в смысле близка, но для всего народа она была наложницей. И мама, может быть, по простоте душевной, хотя там мама тоже не совсем глупая, да. Так вот, она вроде как бы разрешила и пошла царю Соломону просить для этого брата руки наложницы. И здесь надо понимать, что как только вы становитесь мужем женщины, которая была близка с царем умершим, вы автоматически становитесь претендентом на трон. Будучи братом Соломона, естественно, будучи таким не первым наследником, но все равно, и имея вот такую жену, это был бы большой претендент. И для всего Израиля это как бы был бы человек, который не менее достоин зайти на трон, чем Соломон. И Соломон это вот все рассмотрел, увидел, и когда мама обратилась к нему, он сказал: может быть, сразу царство попросишь ему? Может быть, сразу царство попросишь? И, естественно, у этого претендента были свои соратники, и с ними он тоже очень хорошо и быстро расправился. Тем более, что об одном из соратников...
Ну, там, во-первых, соратники были ого-го какие, да? То есть приближенные к его отцу.
Да, умирающий папа, он, собственно, по одном из них точно сказал, что вот ему надо, не надо доживать свою жизнь, своей смертью пусть не умирает. Да? И там, понимаешь, там ситуация, он держался за роги жертвенника и не хотел их отпускать. И он надеялся, Иав, что его не убьют. Но Соломон дает указание, если хочет держать за жертвенник умереть, пусть умирает так и убивает. Вот. Конечно, комментаторы очень стремятся к мысли о том, что, мол, значит, не было, вот если человек держится за руки жертвенника, то нельзя как бы его убивать.
Ну да, это по закону, да, он поэтому да. За руки-то жертвенника и держался, потому что по закону тогда ты, вот, в общем,
да, но...
на помилование претендовал, по крайней мере.
Да, но если бы он был просто заговорщик, это да, но у него еще были, тянулся след из прошлой жизни, жизни с Давидом, и на нем висели два убийства. Вот. И в этом смысле, наверное, Соломон поступил правильно. И выполнив пожелание умершего уже отца, наказав убийцу и предотвратив переворот. И в этом смысле такая серьезная многоходовка, может быть, немножко скомканно мной рассказана, но если вы перечитаете, вы увидите, насколько Соломон не только мудрый и прозорлив, насколько он твердый и решительный. Обычно, когда мне говорят о мудром человеке, ну, я вижу старца мягкого, сердечного, доброго, любящего, такого принимающего, который все понимает, все прощает. И у меня никогда мудрость не была связана с твердостью и решительностью. А у Соломона она была, и это меня потрясло, потому что это шло вразрез с моим представлением о мудром человеке. То есть мудрый для меня – это тот, который всех понимает, всех прощает, ко всем снисходил. А вот Соломон, чтобы сохранить царство, чтобы привнести в это царство мир, чтобы избежать вот всех волнений, он принимает решение, что некоторым людям надо умереть, и приводит это в исполнение. Твердо, решительно. Поэтому, когда ты меня спрашиваешь, какие черты характера, я бы назвал, что они вот прежде всего бросились мне тогда в глаза, и до сих пор они для меня, ну, знаешь, как тебе сказать... Вот хотелось бы мне тоже в нужный момент, в момент кайроса, я не знаю, как хочешь назови, проявлять такую же твердость и решительность. Именно потому, что мне не хватает. Да? И в этом тоже большая мудрость. В нужный момент проявить решительность, твердость и не останавливаться, а доводить дело до конца. Вот, и поэтому, конечно, вот такой, мне кажется, Соломон и был.
Ну, смотри, Соломон вступает в царство молодым человеком. Вступает в царство тогда, когда, казалось бы, ну, знаешь, это как разве, а кто еще-то? Ну, Давид ушел, но а кого-то на место Давида, да? Ну, то есть, как бы, такой вот ситуация, когда очень сильный был царь, и тем более, что, понятно, Давид был прежде всего воином, да, он... в общем-то, исполнил, собственно, волю, да, Бога, он уничтожил Рефаимов, да, это одна из там миссий была Давида, которую Бог ему поручает, да. Ну и, соответственно, да, мы видим его противостояние Саулу, где Саул, собственно, преследует Давида, ну, много об этом говорит, да, где Саул преследует Давида, Давид последовательно подчеркивает свое подчинение Саулу, даже в, находясь, что называется, такой вынужденной оппозиции, да, в изгнании. То есть, ну, вот Давид, который уходит с царства, имея за плечами, в общем, такую довольно сложную жизнь. Я там, если я как-то перечитывал, да, вот книги царств и понял, что у Давида вообще спокойного времени не было. То есть, вот, он вроде как бы успокоился, и вот еще что-нибудь, да, там вроде успокоился, и еще что-нибудь, да. При этом, безусловно, Израиль распространился максимально, да, для, ну, царство Давида вообще считают золотым веком, да, Израиля, да, когда царство его расширилось, он расширил границы, он победил врагов, и, в общем, Соломон, собственно говоря, другое имя Соломона и Едидия, да, и Соломон, имя, которое ему дается как бы как пророчество о том, что Израиль успокоится, да, означающий мир, да, мирный. И, в общем-то, за 40 лет правления Соломона тоже довольно большой срок, да, для царства. Он упрочил. За это время не было ни одной войны. И, в общем, такой Израиль переживает вот такой вот, ну, Давид, собственно говоря, эту золотую эру начинает, и Соломон продолжает. Вот такой, казалось бы, если просто бросить такой обзорный взгляд, вроде как все замечательно, все прекрасно, да, и вопрос у меня, знаешь, какой? А на чем было построено служение Соломона? Насколько он вообще воплотил то, что хотел его отец Давид?
Уф, это хороший вопрос. Ну, скажем так, что инструменты, которыми пользовался Соломон, они отличались от тех инструментов, которыми пользовался его отец. Все-таки отец все-таки больше воевал, а Соломон заключал мирные договора. И, скажем, если отец и был управленцем, то это не так отчетливо, как его вот, воинство, да, его военные таланты. А вот Соломон был управленец, был шикарный топ-менеджер. Он знал, как достичь мира с другими царями. Он заключал браки, он заключал договора, он торговал выгодно. И инструментарий, который был у него, он, это отличный от Давида инструментарий. В какой-то степени он выполнил все, что хотел Давид. То есть Давид хотел построить храм, построил Соломон. Да? Давид хотел принести счастье и процветание в страну. Соломон это принес. То есть описание того, что у каждого был там виноградник и смоковница, это образное описание того, что у каждого было достаток. То есть сегодня мы уже можем говорить, что по-настоящему процветание страны не меряется валовым продуктом вот 100%. По-настоящему процветание страны меряется исключительно благосостоянием каждой семьи. То есть вот если есть благосостояние семей, то страна процветает. Если нет, то неважно, какой доход валов, неважно, сколько там они чего выпускают, с кем торгуют, это не имеет значения. У Израиля было и то, и другое. Это была и внешняя торговля, и внутренняя, и каждый жил процветающий. Вдоволь было еды, питья, было свое хозяйство, и даже просто перечисление того, сколько чего предоставлялось на царский двор, по тем временам это немыслимые какие-то цифры, это колоссальные урожаи, это способность их переработать, сохранить, упрочить, умножить, расширить. То есть это такая вот серьезная деятельность управленческая. И Соломон в этом смысле, в смысле процветания страны, в смысле построения храма и поклонения Богу, он, конечно, наследник своего отца. Но инструментарий у него совершенно другой. Совершенно другой.
Видишь ли, меня очень зацепило одна глава, где Давид, умирая, призывает Соломона, и он ему рассказывает обо всем, что у него есть, что он приготовил. Да? То есть он открывает свое завещание ему и говорит, я хотел, да, и он причем рассказывает всю эту предысторию, я хотел построить, но Бог мне не дал построить храм, да, потому что мои руки были в крови. Да, и ты его построишь. И поэтому я приготовил для тебя. Дальше идет перечисление, что он там приготовляет. Он говорит, я приготовил. Так, я собрал, в общем-то, всех ребят. Они умеют. Пойдешь, вот он по золотым, значит, дела мастер. Этот по серебряным, этот по дереву, этот по металлу. Этот каменщик вообще, да? То есть, на самом деле, на мой взгляд, это действительно такая иллюстрация того, что когда мы говорим о служении, да, в церкви ли, в жизни ли человека, мы обычно говорим, вот он там мощный такой харизматичный лидер. И я все время думаю о том, ну, на чем строится служение этого человека. Да. И на примере Соломона мы видим, что, собственно, Соломон стоял на плечах великого человека, на плечах своего отца Давида. Он, собственно, подготовил царство Соломона, и он хотел, чтобы тот завершил то, чего хотел сам Давид, да, ну, прежде всего, храма, хотя Соломон потом выстроил дворец, который был больше, чем храм. Но на самом деле, вот это, кстати, очень интересно, тоже я над этим размышлял, что такое, ну, почему храм вот был таким, каким он был, да, то есть мы прекрасно понимаем, что там, если смотреть внимательно, то весь храм был, ну, скажем, таким пророчеством о Мессии, да, все одежды священника, все то, что в храме было, то, как первосвященник входил в святой святых, все это было, по сути, скажем, таким пророчеством о Христе потом, да, вот, которое тогда люди отчасти понимали, отчасти не понимали, ожидали. И поэтому воспринимать храм как однозначно, да, вот такое сооружение, которое должно быть, ну, вот, самым величественным, самым большим, вот самым-самым, так как, ну, как бы, у Соломона была вроде как задача построить храм, который войдет в книгу рекордов Гиннесса, да, там. Нет, конечно, да, потому что в отличие от других народов, да, храм имел в себе еще и такую сакральную задачу, да, просто быть откровением. Вот храм — это откровение о Боге. У других народов фактически такого не было. Храм — это было просто, ну, храм был признаком того, какой могущественный, богатый царь, да. Храм в Израиле, храм Божий в Израиле, это совершенно другую, ну, функцию играл, да. Почему, например, когда храм Софии, да, император Константинопольский, значит, закончил, он сказал: «Соломон, я тебя превзошел». Да, то есть вот, вот это желание превзойти Соломон. И мне кажется, вот это вот очень важная вещь о том, что, ну, как бы мы не одиноки, мы все равно стоим, ну, на плечах тех, кто были до нас. И в церкви.
Да, да, да. Я понимаю прекрасно, даже более тебе скажу, что в книге «Царств» ни о каких кровях рук, которые в крови, и близко, да, нету. Да?
Нету, да.
В книге «Царств» вообще это рассматривается как история о том, что вообще-то ты предназначен, Давид, к другому. То есть мы говорим о предназначении. Да? И если мы говорим о предназначении Давида, то это да, это завоевание. А если мы говорим о предназначении Соломона, то... Да, управленец, строитель. И надо сказать, я бы сказал так, что когда мы говорим о том, что наше служение стоит на плечах других, то, ты знаешь, Игорь, я согласен, мы должны почитать наших старших братьев и присматриваться к тому, что они делали. Но, честное слово, мы иногда бываем такими, вот если вот к этому вопросу подойти с этой стороны, такими неумеренными держателями, ревнителями традиций старших, что это мешает нам самим раскрыться. Если бы Соломон был вот таким вот ревнителем традиций, то он бы, наверное, просто был бы неудачным военным и похоронил бы государство. Но он был политик, и мы понимаем, что он был политик от Бога. Прям вот не образное выражение, а прямое. Он был управленец от того же Бога, у него были дары, и он их использовал. И в этом смысле мне кажется, что иногда в современном мире, в современных церквях людей просто заставляют быть такими, какими они не являются. Они говорят: вот смотри, как отцы делали до нас. Но послушайте, у нас другие дары, мы все по-другому делаем. Я другой человек, я вырос в других условиях, у меня другие дары. Я могу то же самое сделать, не хуже, но по-другому. И в этом смысле я согласен, что он стоял на плечах отца, и я согласен, что он действительно был сыном своего отца, но он был совершенно другим. Он был совершенно, он не похож был на Давидов вообще. И в этом единственное, что их объединяло, это любовь к поэзии. Вот, вот по-настоящему, вот где передались таланты вот, по наследству. Давид был поэт и воин, а Соломон был поэт тоже в своем роде, но он был больше политик и организатор, и царь, управленец, а не воин. В этом смысле только по поэзии он последовал по стопам отца. Все остальное он делал по-своему, так, как ему виделось, так, как ему Бог открывал, и был в этом совершенно прав, как мне кажется. Поэтому наследие он получил, но сделал он с ним совсем не то, что планировал Давид, или, скажем, не планировал, но он делал то, что ему давалось. И мне кажется, это прекрасно. Сегодня я бы хотел обращать внимание молодых служителей на то, какие у них особенности, как они что-то делают. И, может быть, они превзойдут своих старших братьев и наставников именно потому, что они будут знать о себе чуть-чуть, ну, больше, чем может быть, да, им дают это делать. Познавать Бога – это как познавать себя. Соломон в общении с Богом узнавал себя много и получил эту мудрость не просто так. Он попросил мудрости, и ему дали мудрости. Он не просил воинской доблести. Может быть, это как раз от Бога было дано ему попросить мудрость. Но сын своего отца должен был просить воинской доблести. Нет, он попросил мудрости. И в этом тоже есть какое-то управление, или, скажем так, какой-то высший смысл, какое-то провидение. Вот. Мы тоже можем также смотреть на Бога, на то, чему мы предназначены, и поступать так, как это нам, то, каким способом нам это дано делать. Что, ну, то, что нам вверяется делать, естественно. Так что я с тобой и соглашусь, и, скажем так, дополню еще вот такими словами.
Ох, тот протестант, кто не борется с традициями. Мне кажется, это вот извечная борьба с традициями. Причем, самое интересное, иногда ты смотришь на вот эту борьбу с традициями, ну, как бы, и ты понимаешь, что это вот, ну, как бы борьба ради борьбы. Да, вот они придуманы, это какие-то мифологические традиции, с которыми мы обязательно боремся. И мы говорим, Бог – это не традиции. Мы, у нас не религия, у нас живые отношения с Богом. Да, как будто бы, ну, да, это мертвая религия, еще любимое словосочетание всех протестантов. Да, вот, а у нас-то как бы живая. Да. И мне кажется, что на самом деле, вот мой опыт очень простой, да, как раз состоит в том, что, ну, как бы, может, меня так везло в жизни, но я еще не видел, вот я был служителем и, значит, посещал разные общины, еще не видел там какие-то традиции, с которыми нужно было бы бороться. Вот, но при этом любая община, она в себя вбирает те самые традиции, хочешь ты этого, не хочешь. Дорогой пастор Петр Морозов, ты сам приносишь в свою общину традиции, вот, за которые потом цепляешься, понимаешь? Вот мне кажется, такая двойственность, да, мы все время боремся с традициями, и это иногда такие, знаешь, какие-то снежные великаны.
Я тебе так скажу, есть мнение, что каждая церковь живет поколение. Вот это поколение – это и есть церковь. А следующее поколение – это еще одна церковь. Это их взаимосвязи, это их войны, это их общение с Богом, их чудеса. И это их церковь, ты понимаешь? То есть я это беру из книги Иисуса Навина. Там родилось поколение, которое не воевало, не видело чудес и жило только наследием, которое оставило ему поколение Иисуса Навина. И, собственно, такая вера, она ни к чему не приводит. Я только об этом. А скажу, что в нашей церкви я очень рад, что у нас есть свои традиции, которые родились именно в нашем собрании. Они естественные, они вышли из потребности нашего собрания. Но есть традиции, которые нам пытаются привить извне, которые не наши. И они, ну, буквально есть такое слово, насаживаются нам, да, и то есть мы их должны принимать, но нет их у нас, да, и в этом смысле я тебе скажу, каждое собрание, родившие определенные традиции, родившиеся вот в определенных условиях, это замечательно. Но собрание от собрания разнится.
Ну, разный климат, разные бы, люди. Да, традиционалист, значит, антитрадиционалист Петр Морозов, значит, отстаивает свои традиции. Я вообще, честно говоря, понимаю разные вещи, ну, то есть разный подход к разному укладу, традициям. Вот. Я как-то вот, честно говоря, не видел какого-то насилия вообще. А вот сейчас мы перенесем настоящие библейские традиции. Зато я, значит, часто слышал от служителей такое словосочетание «библейский взгляд на эту проблему», да, имеется в виду, это тот самый наш взгляд, он библейский, а ваш не библейский, вы поймите, да? И вот мы с этим все время сталкиваемся. Но я вот перейду из пространства битвы с традициями и спокойного отношения к традициям к пространству. Что ж такое мудрость? Вот. Мы уже упоминали послание Иакова, да? третью главу, в общем, конкретно 17 стих, это самый конец третьей главы, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. И при этом мы знаем о мудрости Соломона. Но вот, ты знаешь, я как-то спросил, а в чем был мудр Соломон? Вот где мудрость Соломона? И, ну, там, молодежь там сначала, там, значит, так, ну, с молодежью нашей церкви. Молодежь сначала, ну, мы же знаем все про мудрость, а потом, как бы, с одной стороны, вся мудрость Соломона, в общем-то, вот в представлении часто верующих сводится к конкретным поступкам Соломона. Но она не формулирована. А в чем была мудрость Соломона? Вот объясни. В чем она проявлялась? Какова эта мудрость? Который он, кстати, первое, что попросил у Бога.
Ну, мы об этом говорим, мне кажется, последних 30 минут. Мы только говорим о том, что...
Последних 30 минут ты говоришь про войну с традициями. Как бы,
нет, ты так это назвал. Я бы это назвал по-другому. Я бы даже не стал, если бы ты не упомянул традиции, говорить о традициях. Я говорил об особенностях Соломона и о том, о тех дарах, которые Господь даровал ему, и насколько они были отличными от тех даров, которые получил Давид. И, собственно, сам храм является свидетельством того, что у каждого из них было свое предназначение, и каждый свое предназначение исполнил. Почему? И в этом смысле, возможно, иногда традиции или навязывание традиций мешают нам, потому что можно же было сказать, что сын великого полководца должен быть великим полководцем. Но нет, вот Бог определил не так. Он сказал, нет, сын великого полководца будет великим управленцем. И в этом большая мудрость – найти свой путь. Вот ты говоришь, в чем мудрость Соломона? Да потому что он был самим собой.
Слушай, ты не полководцем был Давид. Давид был царем. Как бы, а его полководческий или там военный ум и ум стратега был как бы, собственно говоря, бонусом к тому, что он был царем. Давид был... Давид был смиренным человеком. Вот это да.
Подожди,
совершавшим ошибки, но при этом смиренным. Дай мне с тобой поспорить хоть раз в жизни-то.
Да, спорь со мной, пожалуйста. Говорить, что Соломон не был полководцем, ну, как минимум, неразумно. Он еще, будучи маленьким, когда он рассказывал о том, что гонялся то за медведем, то за львом, чтобы отобрать...
Соломон с Давидом перепутал.
Да, Давид, когда гонялся за ягненком и львом, то, собственно, уже тогда было понятно, что это такой какой-то особенный мальчик. То есть Бог даровал ему какую-то невероятную храбрость, невероятную вот способность с более сильными соперниками сражаться. И это была его отличительная черта, его особенность. Он вырос пастухом, но при этом проявлял удивительные способности, и пошел на Голиаф. Таких задач и таких условий для вырастания у Соломона не было. Соломон вообще вырос при царском дворе. Да? И вообще вся эта история с Версавией, с Соломоном, она тоже сама по себе очень интересная. Да? Мне кажется, что... Ну, кто скажет, что Версавия, которую соблазнил Давид и убил ее мужа, родит человека, который будет самым мудрым. Это тоже само по себе удивительное и удивительное провидение, я так скажу. Так вот, когда я говорю об особенностях, то я как раз хочу сказать, что мудрость в том и заключается, что нужно стать на тот постамент, который подписан вашим именем. Постамент царя Давида был уже занят самим царем Давидом. И Соломону нужно было найти свой путь. И он хотел его найти. Он видел свой путь в том, что надо управлять этим великим народом. Этим народом, который принадлежит Богу. И он запросил мудрость. И мне кажется, вот он нашел свой путь, свою особенность, он нашел себя. И в этом был не только велик, он в этом был просто счастлив. Ему нравилось этим заниматься. Если тебе нравится этим заниматься, значит, ты поневоле будешь этому уделять много времени, внимания, и ты обречен на успех, потому что тебе это нравится. И мне кажется, когда я говорю о том, что современная молодежь должна с уважением относиться к старшим, но тем не менее не отрицать тех даров и тех задач, которые ставятся им. И они, возможно, будут отличаться. Только об этом говорю. А мудрость Соломона проявлялась во всем. Она проявлялась от того, что он определил, какой он, какова его задача, до исполнения. Вот во всем. Во всем, что он не брался, он успевал. Все, что он не делал, было замечательно и красиво. Вот. И это, в этом тоже мудрость. В этом много мудрости. Сказано, что он был мудрее всех людей Востока, и там даже перечислены какие-то люди, которые упоминаются в других местах Писания. То есть они тоже, видимо, были не глупыми, разумными людьми, но в сравнении с ними он был гораздо выше. Вот. И люди это видели, и процветание страны. Вот. Другой вопрос, Игорь. Сохраняет ли мудрость от ошибок? Вот это, конечно, я могу сказать, что не всегда. Да, человек может быть мудрым, но
смотри, мы люди... делает ли мудрость... Я прервал. Да. Делает ли мудрость человека счастливым? Делает ли мудрость человека счастливым и защищает ли она нас от ошибок? Вот вопрос.
Ты знаешь, я бы сказал так. Счастье – это такая вещь, которую ты слово хорошее, бонус сказал. Да? Счастье – это такая вещь, которая, за которой погонишься и не получишь. Но оно приходит, если ты... я скажу сейчас... Мне просто сейчас слов нет. Если ты делаешь все правильно. Но это не то, чтобы все правильно, как бы, если ты не предаешь себя. Счастье – это то, что приходит, когда ты не предаешь себя, поступаешь согласно своему предназначению. Тогда счастье тебя настигает. Вот. Погонишься за ним – не получишь. А будешь делать, к чему предназначен, как Соломон был предназначен, оно будет с тобой. Это будет сопровождать тебя. Мне кажется, так можно сформулировать это. Обрести себя, обрести, вот, увидеть свои дары, увидеть свои особенности и быть, и использовать их во благо Царства Небесного. Да, это и есть путь к счастью.
Здесь, знаешь, мне очень нравится 11 глава Евреям, где идет, естественно, там вера есть, да, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мне нравится как раз она во второй части этой главы, да, где идет вот перечисление всех мужей веры, и там вначале идет такая очень позитивная, все так вот написано, что вот и умерших получали воскресшими жены, и вообще вот и чудеса, и исцеления. А потом идет, в общем-то, что называется, совершенно другой список, да? А были тех, кого и мир не был достоин, да, перепилены, значит, казнены и так далее, и тому подобное, да? Вот. И мне очень нравится конец этой главы, чтобы они не без нас достигли совершенства. Мне кажется, что когда мы действительно выполняем свое предназначение от Бога, это не мультик, знаешь, как был мультик, фильм, где там, значит, творчество представлялось такое, с цветочками бегать, да? Это часто очень трудная, изнурительная работа. Да? И здесь, конечно, книга «Экклезиаст» нам показывает, какие периоды переживал Соломон в своей жизни. Да? Но обычно книгу «Экклезиаст» надо читать все-таки в контексте последней главы, а не выдергивать цитаты и говорить, что весь мир, в общем-то, суета и томление духа. Да, да, суета и томление духа, но... Да? Вот всегда есть это «но», которое мы видим в последней главе. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что самое важное, что можно в своей жизни увидеть, мудрость проявляется в том, что мы занимаем свое место перед Богом и исполняем то, что Бог нам открывает, нам наше предназначение. Если мы действительно этому следуем, то счастье, которое не означает цветочки и радость постоянную, да, оно действительно будет в нашем сердце, в нашей жизни и в нашем служении. Спасибо, Петр, что сегодня пришел. Я даже успел с тобой немножко поспорить. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что открывает нам Библия и как мы можем это реализовать в своей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.